Это радио «Свобода онлайн» и в аудиоподкасте «Американских вопросов» мы сегодня поговорим об иммиграции. Мы – это обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмор, корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Абаринов и я, Валентин Барышкин. 11,5 миллионов нелегальных иммигрантов, по оценкам властей США, живут сейчас в Соединенных Штатах. В большинстве это выходцы из Латинской Америки. Реформа иммиграционной системы, предложенная президентом Бараком Обамой, подразумевает создание для нелегальных иммигрантов пути к гражданству, долгому, трудному, но вполне определенному. Реформа встречает серьезное сопротивление, прежде всего, в республиканской партии. Критики говорят, что амнистия, как они называют предложение Обамы, привлечет в страну новые миллионы нелегальных иммигрантов, и что их наплыв может превратить Америку в страну третьего мира. Получается, что, хотя общеизвестна фраза «Америка – страна иммигрантов», сейчас Америка иммиграции боится, нелегальной во всяком случае. Так было всегда, Брайан?
Это всегда было, и это парадоксальная ситуация. Если смотреть на историю американской иммиграции, в середине 19 века приехали люди из Северной Европы, из Швеции, люди из Германии, потом из Ирландии. А был дискриминация против людей, боялись их, и считал, что они не настоящие американцы. Тогда основной американцы были из Англии. А сегодня никто не сомневается, что американец из ирландского происхождения, что это американец. Но это был так в середине 19 века, особенно с ирландцами. Был жесткий дискриминация против них. А конца 19 века начинается приехать люди из Южной Европы, основной из Италии, и из Восточной Европы, кстати, из Русской империи. Русские, поляки, евреев. И ситуация повторяла себя. Вот эти ирландцы, которые уже стали американцы, они смотрели на эти итальянцы и поляки, вот, фу, они не американцы. А сегодня никто не сомневается, что американец итальянского происхождения или еврейский американец, или русский, или польский американец, что они настоящие американцы. А ситуация повторяется еще раз в второй половине 20 века, когда люди приехали из Азии, из Латинской Америки. Поэтому это ничего нового, процесс продолжается, но все равно люди, которые сегодня люди боятся, завтра они будут бояться и не. Я не знаю кто. Я не хочу сказать, что это нормально, потому что это ненормально. Дискриминация – это ненормально. Америка – это страна иммигрантов, это наш сил, и мы должны признаться, что это наш сил.
Владимир, а вы согласны с тем, что с самого начала была проблема с иммигрантами?
Да, согласен. С одной стороны, всегда боялись, а с другой стороны, всегда нуждались. В колониальный период нуждались просто в освоении этих огромных пространств. Но в колониальный период большинство иммиграции составляли все-таки такие религиозные диссиденты, люди, гонимые за веру в своих родных странах, там, французские гугеноты, допустим. А после наполеоновских войн в Европе образовался большой класс, большая прослойка людей, которые не могли себя найти в новом... Не было уже обязательной военной службы для молодых мужчин. В результате промышленной революции они просто не могли найти себе место в своей национальной экономике. И поэтому, да, и всегда нуждались в рабочих руках, но поскольку это были люди, так сказать, низкого сословия, то к ним всегда относились с большим подозрением. И можно вспомнить, что иностранец называется по-английски так же, как инопланетянин, да, alien, да, пришелец. Всегда существует, конечно, недоверие к человеку чужой веры, чужого языка. Можно вспомнить, что большой сенсацией на самом деле было избрание президента Кеннеди в 1960 году. Ирландец и католик. Это было очень необычно для Америки. Оказалось бы, всего полвека назад. Так что я согласен, конечно.
Я бы хотел добавить, что Кеннеди был второе поколение американец. Его отец был, но его дедушка вообще нет. Поэтому это был первый президент, который был только второе поколение.
То есть такой почти иммигрант.
Ну, почти. Я третьего поколения.
Давайте вот на что посмотрим. Опасаются те люди, которые сейчас говорят, остановите иммиграцию, не нужно иммиграцию, нужно что-то с этим делать. Эти люди часто говорят, что вот этот наплыв людей, он превратит Америку в страну третьего мира. То есть, скажем, наплыв мексиканцев сделает Америку страной, подобной Мексике. Это новое явление такое или это всегда так вот было?
Это абсолютно не новое явление. Люди говорили таким образом о ирландце в 19 веке. Когда я подготовил эту передачу, я вспомнил роман американского писателя Джон Фанте начала 20 века. Его главный герой был итальянец, сын иммигрантов. И у него была подруга мексиканка. И он всегда на ней ругался, что ты не настоящий американец, ты мексиканец. Это было 100 лет назад. Поэтому это ничего не нового. И что это хорошо, что история показывает, что это неправда.
Владимир, Америка продолжает быть таким культурным котлом, который в состоянии переварить вот этих новых иммигрантов? Или есть какой-то предел, где есть опасность, что устои американской культуры, общественной жизни будут поколеблены?
Я согласен с Брайаном, что Америка просто потеряет себя, свою национальную идентификацию, если закроется от внешнего мира, если будет ограничивать иммиграцию, потому что эта страна создавалась как убежище для всех притесняемых, гонимых, обиженных несправедливостью, и она должна остаться такой. Это как бы флаг этой страны, ее герб, ее отличительный признак быть маяком свободы во всем мире. Я думаю, что плавильный котел, конечно, действует. По крайней мере, он действует гораздо эффективнее и лучше, чем в Европе, где, с моей точки зрения, вот эта ложная концепция мультикультурализма существует, кризис, который признали руководители больших стран Европы. В Америке это плавильный котел. Иммигранты первого поколения, натурализованные американцы, они, я не знаю, там моют посуду в ресторанах, работают таксистами. Они работают зверски совершенно, чудовищно работают. Но они знают, что уже их дети будут совершенно полноправными, полноценными американцами. Можно очень много говорить о том, как устроены вот эти национальные общины в США, что места компактного проживания иммигрантов – это всегда целая инфраструктура каких-то социальных учреждений, общественных организаций, адвокатских организаций, которые оказывают им юридическую помощь и так далее, то есть культурные центры. Все это большая структура, но при этом они всегда знают, что они – американцы. В Америке нет национальности. Национальность по-американски – это гражданство. И то, что Америка меняется, ее демография, ее этнический облик меняется, но опять-таки она менялась всегда. И мне кажется, что этническое и культурное разнообразие Америки – это лучшее вообще, что есть в этой стране.
Я бы просто добавил, что эмигранты первого поколения и второго, они являются самым патриотическим американцем. Их патриотизм – это просто невероятный. Я хотел рассказывать, что сказал один из наших коллегов из Казахстана, который только что стал американским гражданином, он был так гордый. Он был в Брайтон-Биче. Он мне сказал, что он видел полицей, афроамериканец из NYPD, пообщался со старой бабушкой, еврей, и они пообщались на русском языке.
Полицейский он, выучил...
Афроамериканец полицейский говорил со старой еврейской женщиной на русском языке в Нью-Йорке. Вот, и он сказал, вот, это Америка. Где можно видеть это в мире?
Знаете? Давайте мы сейчас остановимся чуть-чуть на этом моменте мультикультурализма по-американски. С одной стороны, в плане, предложенном Обамой, в тех принципах, о которых он говорил, одно из условий для новых граждан – это, в частности, выучить английский язык, а также права и обязанности граждан США, civics, то, что называется, то есть как бы общественное устройство. Угу. С другой стороны, приветствуется, когда иммигранты сохраняют свои какие-то национальные культуры. Как этот баланс работает?
Я думаю, что один не исключает другого. Изучать английский не нужен закон для этого. Они хотят изучать английский. У нас нет официальный государственный язык в Америке. Это отсутствует. Английский это не является официальным языком Америки. Это просто наш язык просто так. Это результат рынка. Это не сюжет закона. Я считаю, что этот пункт в этом законодательстве это бессмысленный, но все равно это не имеет никакой смысл, потому что они все равно будут изучать английский язык. А civics, ну, это безусловно, процедуры получать гражданство. Человек должен изучать вот гражданское образование, как мы называем, civic education. Вот это... Республиканцы очень хотят этого, они всегда хотят делать английский официальный государственный язык, это не получается. Ну, если это делать, что они голосуют за это закон, ну, ради бога. Я думаю, что это не имеет никакого значения.
Я наблюдаю эту картину, наблюдаю, как это происходит, процедура натурализации. Это очень сложная, очень запутанная, очень тяжелая, на самом деле, процедура. Очень продолжительная, длится много лет. Здесь очень много бюрократизма. От одного названия, знаете ли, иммиграционной службы, которая называется ICE, да, американская аббревиатура, уже веет такой ледяной стужей. Ведь можно вспомнить, что реформа была практически готова к середине 2001 года, но произошло 11 сентября, и реформа надолго отложилась. началось закрытие границы. И вот тут американский бизнес, прежде всего, очень быстро почувствовал, что этого делать ни в коем случае нельзя. Прежде всего, туристический бизнес не досчитался десятков миллионов человек, потому что подозрительно смотрели на каждого иностранца и визу даже туристическую давали с большим разбором. Американские университеты и колледжи, американские клиники не досчитались пациентов из-за рубежа. И постепенно эти гайки начали откручивать. Америка просто не может изолировать себя от внешнего мира. Эта процедура, конечно, нуждается в каком-то упрощении и облегчении. И, самое главное, справедливом отношении к себе. Потому что очень часто эти чиновники, бюрократы, они смотрят на чисто внешнюю сторону дела, совершенно не видят человека за этими бумажками. А на самом деле ведь легальная и нелегальная миграция – это сообщающиеся сосуды. И чем труднее попасть в страну на легальных основаниях, тем больше будет нелегальная миграция.
Давайте поговорим о том, каким должен быть новый иммигрант с точки зрения вот этой реформы. Вы говорили, Владимир, о том, что Америке всегда нужны были руки, чтобы осваивать страну, чтобы поднимать ее, чтобы развивать ее. Если смотреть на реформу, которую предлагает Обама, там, насколько можно судить, интересуют прежде всего лучшие умы. Это люди, которые образованные, это студенты, в частности, вот это STEM, то, что называется, это технология, инженерия, математика и наука. А также, согласно законодательной инициативе под названием Dream Act, гражданство упрощенное будут получать, скажем, дети нелегальных иммигрантов, которые попали в страну не по своей воле, если они как минимум 2 года отслужат в армии или пойдут в университет. То есть Америке нужны вот такие люди, те, которые готовы ее защищать, или те, которые готовы ее развивать, или еще кто-то?
Оба. Я бы сказал, нам нужны оба.
А, скажем, низкоквалифицированная рабочая сила? Легко представить себе, что многие из мексиканских иммигрантов, они малообразованные, они нужны Америке?
Да, они могут стать образованными в Америке. Если человек сегодня не образованный, завтра, через сколько лет он может стать образованным. Поэтому он может получать опыт. Я согласен с инициативой Обамы, что мы должны привлекать самые талантливые, самые образованные люди. Но одновременно есть много, которые тоже может стать американцем и может помогать нашей экономике. Один не исключает другого. И вот Dream Act – это совсем другое дело. Вот эти дети, они уже фактически американцы. Только не американцы на бумаге. Но они были воспитаны в Америке. Они свободно говорят по-английски. И все их образование было в Америке. Каждое место, кроме на бумаге. Они американцы. Я бы дал их гражданство просто так. Но это хорошо, если они служат в вооруженных силах, или если они учатся в университете, это тоже хорошо, но человек должен делать один или другой, в любом случае, я бы считал, для своего собственного развития. Нам нужны люди, которые готовы работать как рабочие, и нам нужны люди, которые будут работать в институте, университете и так далее. Это всегда было так и всегда должен быть.
Владимир, у вас есть представление о том, каким должен быть иммигрант для Америки современной?
Что касается работников низкой квалификации, Америка ведь много раз вводила такую программу временных работников, да, временных рабочих, скажем, там в сельском хозяйстве там, Калифорнии или Флориды. Приехал на 3 года, получил разрешение на работу, 3 года поработал, возвращайся в освояси. Ну, не работает эта программа. Остаются эти люди так или иначе, всеми правдами и неправдами. Не надо лицемерить. А уж если они родили детей за эти 3 года, то дети имеют полное законное основание, право почвы остаться. И даже если отец и мать простые сельскохозяйственные рабочие, то дети, конечно, будут стремиться и получить образование, и какой-то лучшей доли. По последней статистике, каждый 4-й стартап в Америке и каждое 4-е малое предприятие создано иммигрантами первого поколения, натурализованными американцами. Это самый энергичный, как бы, сегмент американского общества, самый активный, самый деятельный, потому что они знают, что за их спиной не стоят там папины и мамины капиталы. У них нет биографии, которая помогла бы им в этой жизни. Они должны опираться только на себя, на свои собственные силы, на свою энергию, на свой талант. И если мы посмотрим статистику иммиграции, распределение по странам и по возрастам, да, если, например, китайцы, самое большое количество иммигрантов из Китая, это люди в возрасте от 25 там, до 30 лет, то у иммигрантов из Южной Кореи этот возраст 17-18 лет. Это самая большая возрастная категория, которая приезжает сюда. То есть это люди приезжают именно создавать свою жизнь здесь, в Америке. А статус временного работника никого не устраивает, конечно.
Ну что ж, давайте поговорим теперь о политической составляющей всей иммиграционной реформы. Барак Обама сталкивается с сопротивлением части, по крайней мере, республиканцев, которые считают, что если дать иммигрантам, нелегальным иммигрантам, возможность стать гражданами, они это называют амнистией, то это привлечет миллионы новых нелегальных иммигрантов. Брайан, каковы вообще перспективы принятия того, что реформа пройдет через Конгресс?
Я прочитал, что республиканцы в Палате представителей сказали, что они не будут голосовать за это путь к гражданству. И это будет самый проблематический пункт в этом законодательстве, я считаю. Но посмотрим, потому что республиканцы в очень тяжелом состоянии сейчас. Американцы из латинско-американского происхождения 70% голосовали за Обаму. Вот. Поэтому они понимают, что они должны быть очень осторожны сейчас. Но все равно заявили, что вот они не будут голосовать. Но посмотрим. Я думаю, что будет сильное общественное давление на них. И с точки зрения политтехнологии, вот люди типа Карл Ров, известный советник Джорджа Буша, который обеспечил его избрание два раза, он понял, что это без латинов республиканцы не выиграют еще выбор. Поэтому я считаю, что в перспективе это законодательство очень хорошо, но в коротком сроке это будет тяжело, потому что все должны показывать что-то до того, как они в конце концов за этого голосуют. Поэтому сегодняшний день это бы легко прошел Сенат, но с трудом через Палату представителей.
Владимир, с исторической точки зрения, мигранты всегда за демократов голосовали?
Разные категории граждан голосовали за разные партии. Что касается латиноамериканцев, то да, здесь резкий сдвиг произошел как раз на последних выборах. Я думаю, что республиканцы потеряли как бы представление о том, что собой представляет вот эта латиноамериканская община, потому что многие десятилетия она контролировалась лидерами кубинской общины во Флориде. Это была самая сильная община и вся идеология оттуда. Поэтому они традиционно голосовали за республиканцев. Но сдвиг произошел в 2006 году, когда на улице американских городов в апреле, в мае 2006 года вышли просто десятки тысяч на демонстрации против репрессивной иммиграционной реформы. И среди этих людей впервые были нелегалы. Потому что эти люди... Опять-таки, это вот республиканское правление, что это какое-то полукриминальное подполье, да? Действительно, эти люди жили в страхе, они боялись депортации, поэтому они боялись обращаться в полицию даже в качестве пострадавшего. Но они преодолели свой страх, и вот они впервые вышли вместе со своими легальными соотечественниками, они вышли на демонстрации. И один из лозунгов был: вот сегодня маршируем, а завтра голосуем. Республиканцы не поняли этого послания, но вот они убедились теперь на последних выборах, что это действительно так, что латиноамериканская община проголосовала за кандидата демократов.
Ну вот я так понимаю ситуацию в республиканской партии, что она в каком-то смысле по этому вопросу расколота. Да. Есть такое крыло, которое следует вот той логике, Брайан, о которой вы говорили, что есть огромная часть и все более увеличивающиеся растущие этнические меньшинства, которые голосуют теперь за демократов, и просто республиканский кандидат на всеобщих выборах без этого, без поддержки, их не может выиграть. И есть, скажем, Марко Рубио, это надежда, одна из надежд республиканской партии, представитель испаноязычной как бы общины. Но, с другой стороны, я приведу сейчас в пример статью очень консервативного деятеля Патрика Бьюкинена, который говорит следующее. Когда 11 миллионов нелегалов станут избирателями, с чего они или миллионы их родственников, которых они приведут с собой, будут голосовать за республиканцев? Они верят в большое правительство, которое оказывает поддержку этим меньшинствам. И в любом случае не будут голосовать за республиканцев. Насколько это сильная позиция для республиканцев или внутри республиканской партии?
Ну, я думаю, что времени Патрика Бьюкенена давно прошел. Он даже не в мейнстриме республиканской партии, он даже не в мейнстриме крайне правой республиканской партии. И он не прав. А в коротком сроке может быть, потому что это латиноамериканское сообщество будет благодарен демократам. Все знают, что демократы водители этого процесса сейчас, на самом деле, и республиканцы, пассажиры, которые всегда не хотят быть пассажирами в этот законодательный процесс. Но на долгосрочном, ну, рассмотри, латиноамериканское сообщество более-менее социально-консервативное.
Они религиозные?
Они религиозные, они католики, и их позиции на много социальной темы более ближе к республиканской, чем к демократии. Поэтому я думаю, что на самом деле, и как известно, я сам демократ, я думаю, что республиканский сможет конкурировать с этим сообществом. Это не первый раз, это не будет последний раз, но я не согласен с Бьюкенаном.
Владимир, как вы считаете, каковы перспективы республиканцев по расширению электоральной базы среди испаноязычного меньшинства?
Здесь нужно решить, что впереди, телега или лошадь, сказать, выборы ради выборов или политическая партия для блага страны. Просто нужно понять, и я думаю, что все большее число республиканцев будет это осознавать, что, во-первых, репрессивное законодательство миграционное – это просто путь в тупик, потому что ни у какого политического лидера нет политической воли для депортации миллионов человек. Это официальная статистика 11 миллионов, а неофициально это 20 или даже больше. Но никто не пойдет на такие политические издержки, это значит заведомо все проиграть, опять же. А с другой стороны, американская экономика просто не может обойтись без иммигрантов. Мы же видим, что там, в туристическом, в гостиничном бизнесе, на самых грязных, самых неквалифицированных работах, в сельском хозяйстве заняты прежде всего иммигранты. Американцы просто не идут туда работать, вот и все. Но самое главное, это отсутствие какой бы то ни было альтернативы. Альтернатива это да, это полностью изолированная граница, стена на границе, помните, был проект. Собирались строить стену вдоль всей границы с Мексикой. Но это тупик, это, с этим ничего не поделаешь, этот поезд ушел. Я говорю, что много раз в истории ограничивали иммиграцию, из этого каждый раз ничего не получалось. Нет политической воли и нет возможности американской экономики обойтись без иммигрантов. Точка. Поэтому нужно научиться жить вместе с ними, а не против них.
Я полностью согласен с этим.
Да, то есть вы считаете, что нет никакой альтернативы, собственно, нет. Вот этой реформе и этому пути?
Но всегда есть альтернативные особенные пункты этого реформы, но в общем принципе этого реформы нет альтернативы. И каждый разумный человек и в республиканском партии, и в демократическом партии понимают это. С точки зрения политики нет альтернативы, и, как сказал Владимир, и с точки зрения экономики нет альтернативы. Я бы сказал, и с точки зрения здравого смысла нет альтернативы. Tomorrow, or just the end of time.
Иммиграционная реформа в подкасте «Американских вопросов», который вел я, Валентин Барышников, вместе с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмером и корреспондентом «Радио Свобода» в США Владимиром Абариновым.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. В прошлом месяце мы начали исторический цикл «Европа-1913», посвященный тому, как жил и как был устроен Старый Свет накануне Первой мировой войны, ставшей подлинным, а не календарным, началом 20 века. Сегодня вторая серия этого цикла. Мы поговорим о том, почему катастрофа 1914 года началась на Балканах и откуда у этого региона репутация пороховой бочки Европы. Es ist nichts, nichts. Это ничего, ничего. Такими, по свидетельствам очевидцев, были последние слова наследника престола Австро-Венгрии, эрцгерцога Франца Фердинанда Эсте, убитого 28 июня 1914 года в боснийской столице Сараева сербским террористом Гаврила Принципом. Через месяц после покушения, когда лихорадочные дипломатические переговоры государственных деятелей разных стран не принесли успеха, началась война между Австро-Венгрией и Сербией. Она привела в действие сложную систему европейских военно-политических союзов, и еще через неделю войной была охвачена вся Европа. Катастрофа началась на Балканах. Случайность ли это? Ведь за год до Сараевского убийства именно Балканы были единственным регионом еще мирной Европы, где уже шла война. Там, правда, воевали не великие державы, а честолюбивые малыши, небольшие национальные государства Балканского региона, которые возникли относительно недавно, но активно включились в борьбу за место под солнцем. Дадим слово автору несколько неожиданному, но, безусловно, наблюдательному и компетентному. Лев Троцкий, в будущем один из вождей большевистской революции, в годы, предшествовавшие Балканским войнам, работал в этом регионе корреспондентом нескольких русских газет. Вот что писал он в 1908 году о политико-дипломатических корнях балканских конфликтов.
Нынешние государства Балканского полуострова были изготовлены европейской дипломатией за столом Берлинского конгресса 1878 года. Там были приняты все меры, чтобы национальное многообразие Балкан превратить в постоянную свалку мелких государств. Ни одно из них не должно было перерасти известного предела. Каждая в отдельности была опутана дипломатическими и династическими узами и противопоставлена всем другим. Наконец, все вместе они были осуждены на бессилие перед крупными европейскими государствами с их непрерывными интригами и происками.
Тем не менее, корни происходившего на Балканах 100 лет назад не только в договоренностях, достигнутых великими державами в Берлине по итогам русско-турецкой войны, но и в куда более далеких исторических событиях, да что там, в самой географии этого региона. Подробнее об этом рассказал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый, в прошлом корреспондент российских СМИ на Балканах, который прожил там много лет, успев хорошо изучить историю и обычаи этого региона. Андрей, у Балкан такая историческая репутация пороховой бочки, порохового погреба Европы, такого места неспокойного, где все время происходит что-то, что влияет, в общем-то, на жизнь всей Европы и влияет часто не лучшим образом. В эпоху, о которой мы говорим, в эпоху столетней давности, вот именно так и произошло. Поскольку мы говорим о Европе 1913 года, 13-й год, вот какая точка отсчета, это год, когда в Европе в остальной царил мир, а на Балканах уже гремели пушки, уже лилась кровь, уже шла война. Две балканские войны, одна за другой. Вот если попытаться взглянуть с высоты птичьего полета на этот регион, с чем это связано? Почему такой кровавый, почему такой исторический, психологический, культурный узел?
Мне принципиально важным, когда мы говорим о большом балканском регионе, представляется географическое положение, географический характер местности, где расположен этот регион. Балканы в переводе с турецкого означают «горы, поросшие лесом». Вот если очень грубо говорить, то весь этот регион – это горы, поросшие лесом, значительной частью труднодоступная. Это во многом определило и структуру общества. Я определял ее 100 лет назад. Это клановая структура общества. Она сохраняется в некоторых странах и в некоторых территориях, например, в Косово, в Черногории, отчасти в Боснии и сейчас тоже, когда воспитание столетиями предопределяет жизнь людей большими родовыми общинами. И последствия этого сейчас есть, и, конечно, 100 лет назад они были еще более ощутимыми. Это определяет и то, как складывалась родовая или племенная или национальная аристократия, это определяло способ хозяйствования на этих территориях, и, в конце концов, это определило и механику вообще развития в целом всего региона. Это первая группа факторов. Вторая группа факторов связана с тем, что волей исторических событий Балканы оказались на границах двух цивилизаций, мусульманской и христианской цивилизации. И веками это была территория войны. Сошлю сейчас на мнение не ученого и не историка, а рок-музыканта. Когда-то я брал интервью у Горана Бреговича, знаменитого боснийско-хорватского исполнителя, и спросил его, почему после войны он не вернулся в Европу, к себе в Сараево, которое всегда было для него способом инспирации.
Имеется в виду война боснийская, война боснийская 95-го года.
Он сказал, что писать музыку среди камней, которым 500 лет, не то же самое, что писать музыку среди камней, которым только 50. Он имел в виду, что военные конфликты на территории Балкан, в силу того, что это была пограничная территория на протяжении нескольких веков, были ежедневными. Еще один пример. Город Белград. Географически это ровно граница Балкан и Центральной Европы. С точки зрения геополитики, это гвоздь, который забита эта балканская политика. 22 века истории, а основан город был римлянами под названием Сингидунум, хотя говорят, что там было кельтское прежде поселение, он больше 40 раз менял свою государственную национальную принадлежность. Были времена, когда фактически 100% менялся национальный состав населения, потому что 2,5 века назад это был турецкий город, это был венгерский город, теперь это сербский город. Вот при такой большой этнической кровавой войны через полосицы, понятно, что это все и предопределило. То, что, в частности, процесс формирования национальных государств проходил медленнее. Предпосылки для их складывания были другими, в том числе и в силу географических причин, о которых я сказал. И это же определило то, что фактически на протяжении сколько-нибудь длинного исторического периода на Балканах не было какого-то центрально образующего сильного одного государственного центра. Это всегда была окраина. Это была окраина Австро-Венгрии, это была окраина Османской империи. Вспомню, например, османского путешественника 17 века, был такой Энвер Челебия. Он проехал по всей Османской империи, оставил очень интересные заметки. И как он удивлялся, когда он приехал в Боснию, увидел там цветущие сады, минареты. И для него то, что могущество Османской династии так далеко на Европу распространилось, было еще одним доказательством всемогущества султана. А в начале XX века, как раз накануне Балканских войн, французский этнограф Шарль Диль приехал в Боснию и Хорватию, и он писал об этих территориях как Европе, позлощенной солнцем Востока. И те, и другие видели там абсолютно царство Дракулы, как увидел его Брэм Стокер, этнографию в далекой затерянной глуши. И, наконец, последний пример. Ровно работа 900 начала века – это роман Йозефа Рота «Марш Радецкого». Когда австро-венгерского офицера отправляют служить на дальнюю границу, он иронически размышляет о том, что там он услышит сибирский ветер. А речь идет всего лишь о Трансильвании, которая, собственно говоря, расположена в Центральной Европе, скажем так.
Вернемся, вот вы сказали как раз о Йозефе Роте, о начале 20 века, вот в эту эпоху. Как бы в Европе происходят вполне понятные и известные процессы. Индустриализация, активное развитие общества бензина, угля и пара. Строятся железные дороги, строятся заводы. Насколько Балканы были этим затронуты? Вот вы сказали о том, что была структура общества, там была патриархально, клановое общество и так далее. Но Балканы – это тоже Европа. Балканы все-таки хоть и окраина, но, тем не менее, часть этого европейского общего котла. Вот если говорить о Балканах столетней давности, как это там сочеталось, в какой мере?
Балканы, конечно, никогда не были передовой европейской зоной, связанной с развитием индустрии и технического прогресса. Конечно, точки, где все это развивалось и где это все опережало, не время и не главные европейские столицы, но тем не менее хотя бы шло в ногу со временем, существовали. Не забудем, что одним из первых городов, где появился электрический трамвай, тоже усилиями австро-венгерской власти, был город Сараево. Не забудем, что еще одна западно-балканская территория, а сейчас это территория Словении, относительно технически, индустриально была развита неплохо, но в целом весь этот регион, конечно же, представлял собой сырьевую базу Европы. И одна из центральных стран территории Балкан, Сербия, основным продуктом вывоза ее была свиная щетина и свиное мясо. И была один из конфликтов между Австрией и Сербией, была так называемая свиная щетинная война по поводу налогов на поставки этого вида товара. А импорт был ровно другим. Ровно другим импорт был связан с продукции тяжелого машиностроения, с оружием, и как раз это тоже связано с периодом перед началом Первой мировой войны, это большой спор между Сербией, Францией и Австрией по поставке вооружений в Сербию. Поэтому этнография, сельское хозяйство, традиционные ремесла и такие вот промыслы составляли основу экономики этого региона, и в техническом отношении похвастаться, пожалуй, почти всей этой группе стран было нечем, хотя существовали планы довольно масштабных проектов, скажем, еще в середине 19 века планировалось прорыть канал Дунай-Черное море для того, чтобы сделать более удобным путь в дельте Дуная. Этот канал в результате прорыли только в эпоху Чаушеску. Но в целом регион, конечно, заметно отставал от развития главных европейских центров.
Ну, если говорить об отставании, то, видимо, отставание было и в других вещах, которые касались не экономики, а скорее сознания общественного. Конец 19-го, начало 20 века, эпоха национализма. С другой стороны, Балканы, как вы заметили, находились на разломе цивилизаций. Что было важнее? Вот это традиционное религиозное как бы разделение и религиозные конфронтации или уже все-таки некий новый национализм?
Я думаю, что это очень сложный клубок проблем, который связан с переплетением нескольких исторических или этноисторических процессов. С одной стороны, формирование многих или нескольких, по крайней мере, балканских наций – это следствие сохранения православной веры, языка и национального идентитета. Самый типичный пример – это Сербия, о чем множество раз сказано, когда исход сербов во главе с патриархом в конце XVIII века из тех территорий, которые сербы, на которые они претендуют сейчас, считают своими, из Косово, по приглашению или с согласия австро-венгерских и венгерских властей, обеспечил отчасти сохранение ядра сербского национального, сербской нации. И, конечно, без православия невозможно было формирование сербской культуры, культуры болгарской, румынской и так далее и тому подобное. С другой стороны, поскольку процесс формирования национальных государств был отложен, в силу причин, о которых мы с вами говорили, поскольку он не был не то что завершен, а в ряде случаев даже начат во время Первой мировой войны, потому что, скажем, македонская нация как таковая сформировалась в середине XX века, и национальный македонский язык был кодифицирован в 1944 году официально, впервые. То есть мы там видим такое бурление, непонимание и переплетение всех вот этих аспектов, о которых мы говорим, что разобраться, что там превалировало над чем, довольно сложно.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканскому региону Андреем Шаром. Обе балканские войны, последовавшие друг за другом в 1912-13 годах, велись с применением многих современных видов вооружений и оказались весьма кровопролитными. В них за каких-то несколько месяцев погибли в общей сложности более 150 тысяч человек, десятки тысяч умерли от болезней, остались ранеными и искалеченными. Только то обстоятельство, что уже через год после Балканских войн началась война мировая, вытеснило эти события в европейском историческом сознании на задний план. Ход двух этих войн был во многом парадоксален. Когда в 1912 году Сербия, Болгария, Греция и Черногория создали свой военно-политический блок «Балканский союз», Россия, способствовавшая сближению четырех православных стран, рассчитывала на то, что с помощью этой коалиции понемногу вытеснит с Балкан своего главного соперника в этом регионе – Австро-Венгрию. Османская империя, сильно ослабленная в результате внутренних расприй и поражения в Итало-Турецкой войне, уже не представляла большой угрозы российским интересам. Но события развернулись так, что в конце 1912 года члены Балканского союза повернули оружие именно против турок, традиционного многовекового противника. И добились быстрой победы. Весной 1913-го, после поражений, понесенных турецкой армией в Албании, Македонии и Фракии, стало ясно, что карта Балкан неизбежно изменится. По Лондонскому мирному договору, заключенному 30 мая 1913 года, Османской империи, которая со средних веков господствовала на Балканах, пришлось распрощаться почти со всеми своими владениями в этом регионе. В России общество бурно радовалось победе православных братушек. Под впечатлением этих событий Василий Агапкин, молодой штаб-трубач 7-го Тамбовского запасного кавалерийского полка, написал марш прощания славянки. Позднее к нему сочинили слова, превратив в русскую патриотическую песню, но изначально эта быстро ставшая знаменитой музыка была посвящена героям Первой Балканской войны. Однако мир на Балканах не продержался и месяца. Победители немедленно перессорились между собой. Болгария, посчитавшая, что в результате передела турецких владений она получила недостаточно, столкнулась с отпором соседей. К ее недавним союзникам, Греции, Сербии и Черногории, присоединились вчерашние побежденные турки, а также Румыния. Такого напора Болгария выдержать не смогла. В течение месяца она была разгромлена и запросила мира. Его условия были достаточно жесткими, но, тем не менее, по сравнению с ситуацией накануне Первой Балканской войны, Болгария увеличила свою территорию на 16%, а население на 400 тысяч человек. Сербия, присоединившая к себе Северную Македонию, расширилась вдвое, Черногория на 62%, Греция на 68%. В накладе не остались ни Румыния, отщипнувшая от Болгарии провинцию Южная Добруджа, ни даже Османская империя, которой удалось вернуть себе небольшой участок территории к северу от Стамбула, с городом Адрианополь, по-турецки Эдирне. О причинах и ходе балканских войн размышляет российский историк-балканист Сергей Романенко.
Балканские войны можно рассматривать с разных точек зрения, и с дипломатической, и с точки зрения межгосударственных отношений, и межнациональных отношений самих балканских государств, и с военно-стратегической точки зрения. И этот конфликт, в общем-то, вернее, два этих конфликта, они, с одной стороны, были конфликтами, естественно, между самими балканскими государствами и народами, включая сюда и Турцию, конечно, а с другой стороны, они были следствием тех противоречий, которые сложились в Европе между двумя противоборствующими блоками, которые активно вмешивались в политику каждого из балканских государств и Османской империи.
Ход балканских войн достаточно необычен. Вначале коалиция православных стран, Балканский союз, воюет против своего традиционного врага, Османской империи, и одерживает победу. Но потом, буквально в течение нескольких недель, ситуация полностью меняется, и все, как говорят в таких случаях, начинают дружить против Болгарии, в том числе и проигравшая первую войну Османская Турция. Как это объяснить? Можно ли сказать, что в данном случае новые национализмы возобладали над исторической памятью и традиционным для Балкан противостоянием между христианами и мусульманами?
Дело в том, что национализмы, они, собственно, существовали и раньше, и между балканскими странами были и войны там, в 19 веке, допустим, могу только упомянуть хотя бы вот в 80-е годы там, ту же самую сербо-болгарскую войну. Так что это, в этом, собственно, ничего нового не было. И, кстати, межбалканские противоречия, они проявлялись и в период формирования Балканского союза, то есть союзников, которые стали воевать с Османской империей, и в ходе войны, и, естественно, уже тут же после ее окончания, после подписания Лондонского договора, Болгария сочла, что она недостаточно получила. И это привело, да, действительно, к Второй Балканской войне, которая носила уже характер противоречий между бывшими союзниками. Одну задачу они выполнили. Теперь перед каждым из этих государств стояла другая задача, а именно добиться максимального соединения этнической территории, в их представлении, с территорией государственной. И прежде всего, конечно, это была проблема Македонии.
Насколько заметной была в ходе тех двух войн роль внешних сил европейских великих держав? Что в результате конфликта в 1912-13 годов изменилось в общеевропейской расстановке сил?
Ну, во-первых, надо вспомнить, что Балканские войны происходили через несколько лет после аннексии Австро-Венгрии и Боснии и Герцеговины 1908 года и вот этого боснийского кризиса 1908-1909 годов, который едва не привел уже тогда к глобальному противостоянию военному. Что касается ситуации на Балканах, то, безусловно, главными, наверное, соперниками были наиболее близко, так сказать, географически находящиеся к этому региону Россия и Австро-Венгрия. И если там в конце 19-го, начале 20 века между ними были попытки какого-то все-таки сотрудничества и компромисса, то после аннексии Боснии и Герцеговины уже стало ясно, что примирение между этими державами быть не может. Но естественно, что большую роль играли и такие страны, как Германия, Великобритания и Франция.
Кто за кем стоял, грубо говоря, или там не было такого четкого разделения?
Балканский союз, по крайней мере, он так виделся России, создавался против Австро-Венгрии. И для России было полной неожиданностью то, что союзники направят, так сказать, острие своей деятельности против Османской империи. И, кстати, вот Вторая Балканская война была во многом вызвана деятельностью австро-венгерской дипломатии, которая, естественно, стремилась разрушить этот военно-политический союз, который Россия пыталась направить уже потом против нее. Потому что Австро-Венгрия, естественно, не могла согласиться с тем, чтобы на Балканах создалось какое-то сильное государство. Кстати, международная социал-демократия, там, в частности, Каутский, они рассматривали Балканский союз как единое государство и сравнивали его, на мой взгляд, совершенно необоснованно с образованием Германской империи. И честно сказать, что многие аналитики и публицисты, они плохо представляли себе Балканы, и им было совершенно все равно, что балканские народы, что славянские народы, что христианские народы. И Россия, Австро-Венгрия играли очень большую роль, и именно тогда как раз, видимо, Россия сделала окончательную ставку уже, так сказать, на Сербию.
Я беседовал с российским историком-балканистом Сергеем Романенко. Позднее, после распада Австро-Венгерской империи, и еще позднее, когда распались обе Югославии, вначале королевская, потом коммунистическая, национальный вопрос стал настоящим кошмаром Балкан. А войны столетней давности получили еще более кровавое продолжение в 1990-е годы. Репутация пороховой бочки Европы, которую Балканы заслужили на заре 20 века, оказалась полностью оправданной и, к сожалению, прочной. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.
Здравствуйте, меня зовут Александра Вагнер. Сегодняшняя тема связана с альтернативными экономическими решениями, которые предлагаются европейскими активистами и экономистами для борьбы с нынешним финансовым кризисом. Если в воскресный день попасть на городской рынок в небольшом греческом городке Волос, то на ценниках не увидеть привычные евро. Вместо этого там значится другая валюта – тем. Один тем равен одному евро, но купить его в обменном пункте не представляется возможным. Тем можно только заработать, продавая поделки, фермерскую продукцию или старую одежду, а также предлагая разные услуги – курсы йоги, английского языка, игры на фортепиано. Заработанные таким образом деньги тратятся на предлагаемые другими товары и услуги. Этой альтернативной финансовой системой пользуются около 800 жителей Волоса. Формально тем деньгами не считают, поскольку существующие товарные отношения больше напоминают бартер. Проект возникновения альтернативной денежной системы поддержал мэр Волоса Панас Скотиниотис. Он считает, что темы помогают преодолевать глубокий экономический и социальный кризис, поскольку местные жители, покупая товары и услуги у своих соседей, поддерживают предпринимательство в своем регионе. Возникновение валют, находящихся в обращении параллельно с официальной валютой государства, заставило Европейский центральный банк провести исследование денежных знаков, которыми расплачиваются граждане Евросоюза. Наряду с валютами по типу тем, которыми можно расплатиться даже в обычном магазине, существуют и полностью виртуальные денежные единицы, циркулирующие исключительно в интернете. Но даже виртуальная валюта позволяет приобретать реальные товары и услуги, которые предлагают онлайн. В интернете чаще всего речь идет о валютах, которые можно приобрести за реально существующие деньги – доллары или евро, как это, например, предлагает Facebook. В то же время существуют и валюты, которые можно заработать в виртуальном мире и впоследствии обменять на реальные деньги. Например, London Dollars расплачиваются в виртуальном мире Second Life за услуги и товары, которые продаются и предоставляются в этом далеком от реальности мире. Самая известная онлайн-валюта, которой можно расплатиться за реальные товары и услуги в сети – биткоин. Эти виртуальные деньги принимают даже благотворительные организации, поскольку биткоин можно приобрести и продать на бирже. Многие онлайн-трейдеры обменивают его даже на рубли, не говоря уже о долларах или евро. Однажды курс биткоина превысил 29 долларов. Но это пока единственный случай успешного создания виртуальной денежной системы. Остальные валюты, как правило, не имеют ни курса, ни заранее данных условий циркулирования. С другой стороны, многие создатели альтернативных денежных систем как раз стремятся избавиться от классических рыночных правил спроса и предложения. Они видят в таких системах возможность возникновения альтернативного образа жизни, в котором нет места насаждаемым сверху правилам. С этой мыслью 2 года назад нью-йоркские художники Хулиета Аранда и Антон Видокль придумали проект Time Bank. Смысл заключается в альтернативной валюте, на которой указывается в качестве стоимости количество потраченного на работу времени. Скажем, если вы починили соседу велосипед и на это ушло 30 минут, то он выдаст вам купюру с соответствующим значением. В Нью-Йорке в специальном магазине Банка Времени за это можно приобрести тексты о Гегеле. Есть тут и другие товары. Презервативы стоят 20 минут какого-нибудь полезного труда, кисточки 15 минут, гитара 14 часов. Но чаще всего за время, потраченное на ту или иную полезную деятельность, можно посетить специально организованное застолье, во время которого либо читают лекции известные художники, либо показывают фильмы, либо играют музыканты. Банк времени существует уже в нескольких странах. Больше всего таких банков в Европе – Германии, Голландии, Бельгии, Франции и даже в России. Добровольность и солидарность лежит в основе идей немецкого архитектора и писательницы Маргарет Кеннеди, которая написала несколько книг, посвященных альтернативной экономике. Сама Кеннеди живет в небольшой коммуне, где многие бытовые приборы семьи используют сообща. Например, пылесос один на 4 дома. Кеннеди обращает внимание, что нынешняя финансовая система нестабильна и подвержена кризисам. По ее мнению, это происходит потому, что деньги даются в кредит под проценты. Свои идеи Кеннеди в начале 90-х изложила в книге «Деньги без процентов и инфляции», которая была переведена и на русский язык. А сразу после начала нынешнего финансового кризиса Кеннеди под впечатлением от движения Occupy Wall Street написала книгу Occupy Money. Вот что она рассказывает.
Некоторые банковские наценки на кредит, например, за услуги банка, риск, который берет на себя финансовая организация, предоставляя должнику кредит, это оправданные сборы. Они составляют в среднем 2,5%. А вот процент, который начисляется за использование денег инвесторам, частным лицам, фондам и так далее, а также наценка, связанная с инфляционными процессами, необходимыми не являются. Эти платежи могут быть отменены, если изменить систему кредитно-денежных отношений. Такая реформа привела бы к стабильности финансовой системы и предотвратила бы ситуацию, при которой деньги делают деньги. Я выступаю за реформу банковской сферы, за беспроцентные кредиты. Это не моя идея, она существует с начала 20 века. Но в Европе среди ее сторонников более 50 экономистов. Среди них и шведский банк ЯК, который напоминает большую кассу взаимопомощи.
Шведский банк ЯК Мельдемсбанк организационно представляет собой кооператив. То есть банком на равных паях владеют все его члены. ЯК – это аббревиатура от Йорд Арбете Кэпитал, или земельно-трудовой капитал. На 2008 год количество членов банка составляло порядка 36 тысяч человек. Все они, владельцы банка, определяют его политику и работу. Члены банка ЯК не облагают долговое обязательство заем судным процентом. Вся работа банка ведется вне финансовых рынков, поэтому сами займы этого банка представляют собой накопление его членов. К 2008 году члены банка накопили 97 миллионов евро, из которых 86 миллионов евро были выданы в качестве займов членам банка.
Я признаю, что предлагаемые мной изменения, например, в Германии, противоречат действующему законодательству. Но, на мой взгляд, для оздоровления финансовой сферы их необходимо пересмотреть. Особенно это касается возможности беспроцентных займов и суд. Но наряду с ними я считаю очень важным для создания устойчивой финансовой системы создание условий для появления различных региональных валют, которые могли бы существовать параллельно с официальными валютами. Валютами государств и монетарных союзов. Такие валюты помогали бы развивать конкретные регионы. Сегодняшнее законодательство затрудняет или часто просто делает невозможным такие инициативы. Региональные валюты хороши тем, что, выполнив свою миссию, они бы могли исчезнуть. Но нечто подобное, как мы знаем, невозможно при нынешних условиях. При начислении процентов на деньги, при кредитовании, а потом еще и процентов на проценты можно разбогатеть. Но это всегда кончается кризисом, обесцениванием денег и ценных бумаг. Все это происходит уже без малого 5000 лет. И тогда приходится прощать долги. Иного выхода нет. Альтернативой является более разумная система, которой я посвятила своей книге. В истории Аргентины был случай обесценивания песо. Тогда созданная 15 тысячами граждан Буэнос-Айреса альтернативная валютная система распространилась на всю страну и помогла выжить в кризисной ситуации 8 миллионам человек. Дополнительные валюты хороши и в случае, когда необходимо поддержать проекты и идеи. Меня восхитил пример с валютой на образование в Бразилии. В этой стране 40% населения младше 15 лет. Бразильское правительство пришло к выводу, что оно не сможет создать и, главное, финансировать систему, которая дала бы каждому представителю подрастающего поколения возможность получить хорошее образование. Решение было найдено при приватизации сети мобильной связи. С каждого телефонного счета в специальный образовательный фонд отчислялся 1%. В течение года таким образом удалось собрать 1 миллиард долларов, попавший в распоряжение Министерства образования. Как распорядиться этими деньгами, придумали экономисты, которые предложили ввести специальную образовательную валюту в форме ваучеров. Ваучеры выдавались бы школьникам младших классов, и они могли бы расплачиваться ими за дополнительные уроки, которые давали бы им ученики старших классов. Цепочка вела на самый верх, к студентам высших учебных заведений. А вырученные деньги студенты тратили бы на учебные нужды. К сожалению, этот прекрасный план не был воплощен в жизнь. Жаль. Подобные системы создаются не из-за погони за возвратом кредитов или за прибылью. Это совсем иной способ понимания денег и новый способ их создания.
Немецкий архитектор и экономист Маргарет Кеннеди рассказывала
рассказывала об альтернативных экономических решениях, которые она предлагает для реформирования современной системы кредитно-денежных отношений, что, по ее мнению, в будущем привело бы к полному исчезновению экономических кризисов. Этот подкаст проекта «Европа» подготовили Александр Вагнер и Юрий Векслер. Через неделю мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.орг. Наши подкасты доступны в системах для устройств Apple и на базе Android. Подписаться на нас можно на странице проекта «Европа». Там же вы найдете и подробное руководство.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.